следующая наша тема – это обучение в Европе. Я думаю, что с сближением Украины и Евросоюза эта тема как никогда актуальна. И, в принципе, для украинской молодежи обучение в европейских странах, оно было актуальным, наверное, в последние лет 20. Вот сколько это стало можно осуществить, столько оно и актуально. Получить европейское образование, получить какие-то новые перспективы. Вот сейчас мы поговорим с человеком, который это уже делает, и, возможно, кто-то услышит рекомендации о том, как же это сделать. Студентка, которая сейчас в нашей студии, поступила в 17, если я не ошибаюсь, европейских вузов, причем в некоторые из них на бюджетную форму обучения. Галина Поличук, которая сейчас учится в университете шведского города Лунд, в нашем эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, вот поступали вы, это еще было несколько лет назад, ну, то есть сам процесс.
Поступала я в 2014 году, то есть, грубо говоря, не так уж и давно. Процесс был очень прост. Любой человек может это на самом деле сделать, не выходя из дома, сидя онлайн в интернете, заходя на сайты и просто смотря рекомендации и перечень документов, которые нужно подавать. Во многих вузах есть онлайн формы, которые нужно заполнить, и ты также можешь загрузить все эти документы сразу из компьютера.
Какие документы, как правило, требуют европейские вузы?
Это два рекомендательных письма профессора из вуза, в котором вы учились в Украине. Также перевод диплома, если он уже имеется на английский язык и заверен нотариально, либо в университете, смотря как требует университет, куда вы поступаете. Также мотивационное письмо и, естественно, сертификат знания английского языка международный.
Когда вы поступали, ну, то есть вы фактически подавали документы, да, вот эти вот собирали в 17 вузов или в больше, а 17 прошли по конкурсу?
Я во все 17 подавала и в 17 и прошла.
Молодец. Но вопрос не в этом. Это, ну, тут просто невозможно удержаться, чтобы это не сказать, да. Как вы писали мотивационные письма во все 17 вузов? Во всех разная мотивация?
Нет, у меня было... Дело в том, что я выбирала себе одинаковую программу. Это было международное право, право человека. Или же только в одном вузе была программа международная International Public Administration. Поэтому...
Госуправление у нас переводится.
Да, госуправление.
Да, публичное администрирование разное.
Да,
разные,
поэтому, да, по большому счету, только в этом случае было другое мотивационное письмо. А поскольку в остальных вузах были одинаковые программы, то, в принципе, как костяк мотивационного письма не изменялся.
Бывают ли проблемы какие-то с документами, то есть с переводом, я не знаю, с какими-то, возможно, рекомендательными письмами? Это же нужно объяснить еще нашим профессорам, в каком формате их нужно написать, или это, в принципе, довольно обычные вещи сейчас для Украины?
Ну, на самом деле, с переводом нет вообще никаких проблем. Вы обращаетесь просто в бюро переводов. У них, как правило, уже есть договоренности с нотариусами, поэтому просто платите деньги, вам переводят, сразу заверяют. С этим нет никаких проблем. Это можно сделать в течение одного дня. Кроме того, касательно рекомендационных писем, все зависит от ваших личных контактов с преподавателями, насколько хорошо они вас знают. То есть если студент был активен на протяжении всего периода обучения, его, естественно, знают хорошо преподаватели, и с этим тоже не будет никаких проблем. Поскольку я была очень активным студентом во время обучения, я закончила юридический факультет Шевченко, поэтому у меня вообще не было проблем. Я просто к своему научному руководителю подошла, у которого диплом писала, и также к преподавательнице профильного предмета, и все.
То есть у вас есть украинское образование высшее, да?
Да, у меня уже есть одно магистерское законченное высшее, и это как мой второй мастерс.
Почему Лунд? Почему Швеция? Во-первых, это же вы выбирали, да?
Конечно.
То есть вы могли выбирать из этих 17 вузов.
Да. Ну, из 17 вузов я получила, была возможность получить 4 стипендии. Остальные у меня так, я не знаю, это скорее был какой-то спортивный интерес своего рода, поскольку денег у меня на обучение не было, поэтому ну, я думала, поступлю или не поступлю. Но было 4 стипендии, из них 3 я получила. Одна из них была шведского правительства стипендия, и, естественно, вообще Лундский университет и программа, это, она у меня была в списке на первом месте, поскольку это joint program, то есть совместная программа института Рауля Валенберга по правам человека. Это считается, как украинская мова, провидный институт.
Ведущий.
Да, ведущий институт в Европе по правам человека. Совместная программа этого института с юридическим факультетом Лудского университета. Поэтому, когда я получила стипендию шведского правительства, естественно, не было уже никаких дальнейших сомнений.
А все ли европейские вузы дают стипендии? Если не все, то в каких странах дают, а в каких нет?
Если вы поступаете на магистерские программы, то есть очень большое множество просто стипендий. Это могут быть правительственные стипендии, это могут быть стипендии самого вуза, но в этом случае, как правило, студенту нужно еще где-нибудь подрабатывать. Также могут быть частных инвесторов или фондов, если это, например, в Англии какой-нибудь вуз, то там очень много фондов, которые дают стипендии. В Украине это, конечно, Виктор Пинчук, который также дает соседние студии, есть такая программа. Но, опять же-таки, это только 60% стоимости обучения. Касательно полных стипендий, есть 4 страны, где образование бесплатное, вы можете даже на бакалаврскую программу туда поступить. Это Норвегия, это Финляндия, это Германия и это Австрия. Но опять же таки, поступив туда на бесплатное обучение, вам нужно будет как-то обеспечить себе проживание там. Касательно шведского института, ну поскольку я там учусь, то я уже прорекламирую, потому что это...
Ну если заслуживает.
Конечно, это стипендия шведского правительства ВИСБИ именно для 5 стран: Украина, Беларусь, Россия, Молдова и Грузия. И эта стипендия, она очень хорошая в том плане, что после окончания ты становишься как таким членом глобального общества будущих лидеров, поскольку выпускники этой программы становятся будущим, там, как правило, какие-то и должности хорошие в своей стране получают и так далее. То есть это как, ну, Швеция очень умно в этом плане поступила, то есть она собирает вот вокруг себя талантливых молодых людей, которые в будущем смогут вот эти, заработать эти связи во время обучения, они смогут их использовать в глобальной дипломатии в будущем.
А вы уже как человек, имеющий юридическое украинское образование, наверное, можете судить немножко лучше, чем там любой непрофессионал. Что можно говорить об образовании в сфере прав человека в Украине? Может ли наше образование, можно ли говорить, что это образование, может быть какое-то образование в сфере прав человека для начала, да, не просто юрист, не просто адвокат, который там занимается разводами, разделами имущества или ну, криминальными делами, допустим, да, а вот человек, занимающийся именно правами человека. И вот что вы можете, как вы можете сравнить Швецию в этом направлении?
Касательно Украины, то у нас только в 2013 году появилась программа в моем университете, Альма-Матер Шевченко, по правам человека, то есть программе буквально только 2 года. Я также работала в офисе омбудсмана 2 года после окончания университета, то есть, конечно, там у меня была определенная практика в этой сфере, но сказать, что у нас какой-то... И также я вела программу правового образования детей, поскольку я являюсь также автором Уголовного кодекса для детей, в свое время написала.
Комментариев. Поэтому... Комментариев к Уголовному кодексу для детей.
Да-да-да. Ну, то есть это книжка в картинках, и у нас была такая программа. То есть я бесплатно читала лекции в библиотеках и в школах для детей. То есть вот на каком-то таком, я бы сказала, зачаточном уровне какое-то образование есть. Но, естественно, не так, как в Европе. Тем более в Швеции, которая впереди планеты всей именно в сфере прав человека. Поэтому, собственно, там даже не столько, может быть, в университете я учу права человека, сколько из жизни, скажем так.
Из жизни. Что вы почерпнули из жизни? Это очень интересные кейсы какие-то, да, случаи, опыт, о котором, наверное, стоит говорить.
Да. Мне посчастливилось побывать в одном учреждении, ну, наверное, нужно начать с того, что в Швеции нет интернатов для детей, там совершенно нет сиротских приютов каких-нибудь, как у нас. И для инвалидов тоже у них нет таких учреждений специальных, как у нас в Украине. Поэтому у них есть специальные центры, где если ребеночек рождается с какими-нибудь особенностями, то в этом центре учат как его, так и его родителей, как с этим ребенком справляться. Какой бы тяжелый там этот ребенок ни был, у него всегда будут родители, и также будет помощник или даже два от государства. И мне посчастливилось побывать в этом центре, где я увидела просто, как работают специалисты, какое у них оборудование, какие методики. Ну, на самом деле, я бы сказала, что... Ну, поскольку в Украине я тоже в этой сфере работала 2 года, поэтому, ну, это небо и земля. Мне казалось, что я где-то в будущее перенеслась на несколько десятков лет. Поэтому нам есть к чему стремиться, и, наверное, нужно наших специалистов туда посылать, просто смотреть, как нужно, чтобы было.
А вот бытовое отношение к правам человека, насколько это на уровне бытовом распространено в Швеции?
Очень спасибо большое, Анастасия, что вы спросили, потому что это тот вопрос, который меня очень сильно мучит. Я заметила в Швеции, что у них права человека, если это так можно сказать, это как культура, это уже в крови с самого рождения у детей. Почему? Потому что люди настолько осознаны, что они сами понимают, что нельзя вредить окружающей среде, например. Их никто не заставляет, у них нет там каких-то... Вот у нас, например, мотивация что-то делать — это штраф или наказание, да? В Швеции они вообще про эти штрафы и наказания, они существуют, но про них никто не слышал, потому что люди сознательно сами делают. У них 8 видов мусора, они самостоятельно идут и их сортируют. Не нужно 100 раз напоминать, что пойди посортируй этот мусор. То есть человек в принципе не может допустить мысль, что он его не посортирует. Точно так же и в вопросах толерантности. Там абсолютно никто на тебя вообще не будет смотреть. Хоть ты, я не знаю, оденься как угодно, или что бы там, какие у тебя особенности не было, кем бы ты ни был, геем, лесбиянкой, с ограниченными возможностями, любым человеком, к тебе, на тебя просто не обращают внимания в том плане, что ты не выделяешься.
Что ты не особенный.
Да, то есть у нас такое отношение, что мы должны протекционизм найти над этими людьми, мы их должны выделять как-то, мы что-то должны делать, чтобы их права воздвинуть на пьедестал, скажем так.
Там этот вопрос... Это в хорошем смысле. Там... Или укусить в худшем смысле каким-то образом, зацепить.
Да-да-да. Я к чему-то веду в том, что, наверное, нужно просто больше, не обращать внимания в том плане, что, чтобы не было тоже перегиба в сторону, знаете, когда говорят, во всем должна быть мера. То есть, когда ты человека просто воспринимаешь таким, какой он есть, это правильно. Когда ты уже начинаешь кого-то вот как-то выделять из толпы, это в любом случае будет дискриминация, но наоборот. То есть, если так можно объяснить.
Ваши знания, которые вы получаете сейчас в Швеции, они в государстве Украина нужны будут?
Я думаю, что да, поскольку... Как я уже говорила, я там больше учусь на каких-то бытовых примерах, чем даже в университете. Больше узнаю вот из жизни. Поэтому я могу как бы делиться опытом, видя, как должно быть, что-то имплементировать, но не забывая при этом, что у нас есть свои культурные особенности, и нельзя просто взять что-то и перенести, и вот... Надо это все делать постепенно и учитывая наш менталитет.
Ну да, 8 сортов мусора мы с 3 не справляемся пока, да?
Да.
А то и вообще с мусором.
Да, вообще с мусором не справляемся пока, да.
Я бы хотела вернуться к вопросу вот самого обучения. Если сравнивать с украинским вузом, все-таки это было первое образование, да? Ну, где тяжелее, в чем тяжелее, или вот даже не тяжелее, возможно, какие-то чисто практические моменты, что кажется полезнее?
Ну, я бы сказала, что у нас совершенно разные системы образования. В Украине тебе нужно было учить, зубрить. Ну, я, конечно, никогда не зубрила, потому что право...
Но запоминать.
Право — это полностью мое, то есть оно у меня, как не знаю, у меня к этому талант. Поэтому я бы не сказала, что я зубрила что-то. Но в любом случае тебе нужно было много читать, что-то запоминать. Вот как-то я даже не знаю... Больше на запоминание, скажем так. Помимо этого, было так, что есть авторитетное мнение профессора, от которого ты не можешь, в принципе, отойти. В шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, расстрел. В Швеции все полностью наоборот. А, еще кроме этого у нас были лекции, как сейчас помню, с 8 утра до 12. То есть каждый день у тебя как минимум 3 пары. Из них там 2 лекции, 1 семинар или 2 семинара, 1 лекция. И 5 дней в неделю. В Швеции у тебя может быть 4 лекции в неделю и там, например, 1 семинар. Остальное время ты проводишь в библиотеке и, как правило, в групповой работе. То есть есть какой-то проект, какое-то задание, которое вы должны сделать вместе. То есть таким образом человека учат мыслить критически и работать в команде, что очень нужно, если ты собираешься работать где-нибудь в иностранной компании, потому что сейчас все иностранные компании, они построены на тимбилдинг и именно на работе в команде. И также нет неправильного мнения, то есть нет авторитетного мнения профессора. То есть что бы студент ни сказал, оно в принципе, ну, не всегда правильно, да, но в принципе оно правильно, потому что
ты уже... А статья закона.
Включил мозги и думаешь, а статья закона?
А статья закона, она же, наверное, правильная?
Ну, в правах человека, в международном праве очень, если у нас, даже в национальном законодательстве, закон як дышло, куди повернеш, так и вышло. Так что уже говорить о международном, где формулировки настолько расплывчаты, что ты там уже можешь плавать в этом океане, включать фантазию.
Я, честно говоря, думала, что это минус украинской правовой системы, а не
плюс. Оказывается, это наш глобализм.
Да, оказывается, это наши общие черты с глобальным миром. Ну, я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Сегодня в студии журналистки Громадського радио Тетяна Трощинская и Анастасия Багалика. И мы говорим о том, как получить образование в Европе. На самом деле мы сейчас, конечно же, свое внимание уделили юриспруденции, международному праву, но это потому, что наша гостья выбрала для себя такую специализацию, специальность. С нами в студии Галина Поличук, студентка, которая сейчас учится в городе Лунде в Швеции. И вот возвращаясь еще к каким-то таким вопросам отличий в образовании, как, по вашему мнению, что, какие преимущества есть у украинского образования все-таки?
Наверное, база очень хорошая. Ну, вот у меня много моих знакомых, кто на других программах учится, больше на инженерных, IT и так далее, они говорят, им очень сложно учиться, потому что это совсем другое, и там более, там не так, как в юриспруденции, что ты должен уметь разговаривать или логически мыслить. Там уже более конкретная вещь. Вот. Но мне повезло, потому что у меня была очень сильная база, поэтому мне сейчас учиться, честно, откровенно скажу, легко. Именно потому, что я получила очень хорошую теоретическую базу у нас в Украине.
В том числе по международному праву.
Конечно.
Да. То есть все-таки вот это вот запоминание, оно бывает полезно в будущем.
Я бы не сказала запоминание, просто нас научили в Украине, как настоящего зубатого юриста, мыслить логически, знать, где найти, как применить. Это было не запоминание, это было вот именно конкретные юридические приемы, как стать такой акулой юридического бизнеса.
А вот, в принципе, с международным правом, насколько его сейчас на этом этапе развития нашей страны есть где применять?
Еще раз, я немножко...
Ну вот после того, как образование в Швеции закончится, ну где вы себя планируете применять в жизни?
Где я себя планирую применять? Благодаря этой программе я, в принципе-то, полностью новое направление для себя нашла, которого в Украине и в помине нет, и я никогда о нем не слышала. И когда приехала сюда, лекцию прочитала тоже в Шевченко на эту тему. Это бизнес и права человека. Это такой новый мейнстрим, которого буквально несколько лет всего-навсего.
У нас даже омбудсмен есть по правам человека, по бизнесу.
Уже год.
Даже 2, по-моему, омбудсмена.
Первый раз такое вижу, что у нас есть омбудсмен по бизнесу и правам человека. Потому что, когда я встречалась со своими коллегами, они сказали, что... Нет, что-то новое веяние.
Или коллеги не в курсе, или офис плохо работает. Может, одно из двух.
Ой, или кто-то не слушает Громадське радио, потому что бизнес-омбудсмен Тарас Качка у нас в эфире бывает довольно часто.
Нет, я не знаю, насколько, что значит бизнес-омбудсмен.
Ну, может, так, это не в том... Так и называется должность.
Бизнес-омбудсмен?
Да, бизнес-омбудсмен. Да. Но это омбудсмен по делам бизнеса. То есть, ну, я думаю, что если у бизнеса требуют взятку, то, наверное, можно обратиться к Тарасу Качке.
Ну, где-то, я думаю, такие
есть. В упрощенном виде так.
Может быть, но это больше про корпоративную социальную ответственность, про UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
То, о чем говорите вы, да?
Да, то есть я думаю, что это, наверное, чуть-чуть из другой области.
Это, наверное, да, да, все-таки.
Да.
То есть просто у нас в Украине еще бизнес-омбудсмен ассоциируется с отжимом бизнеса, ну, да. И с требованием взятки.
И журналистская логика тоже, к сожалению, иногда работает стереотипно, но только в этом направлении.
Да, ну просто я знаю, что это совсем новое направление, и оно настолько там есть очень много ответвлений, что, ну, я просто уверена, что у нас в Украине даже специалистов таких нет, поэтому у нас не может быть в принципе именно под, что я понимаю под этим термином, такого омбудсмана. То есть наш омбудсман, может, просто другими делами занимается, и все.
Сколько нашему образованию еще нужно расти до вот той свободы, которую предлагают студенту в Европе? И нужно ли расти? И на каком этапе вот бакалаврат или магистратура?
Ну, я хочу сказать, что у нас настолько еще все консервативно, что люди не понимают ни реформ, ни нововведений каких-то в этой области. Ну и плюс у нас реформы какими-то наскоками такими происходят, поэтому это не сильно хорошо. Но я бы сказала, что нужно что-то оставить от нашей системы образования и перенять вот в том плане, что не воспринимать, например, мнение профессора как истину последней инстанции. Это, мне кажется, единственное, что нужно побороть и с чем нужно бороться, потому что иначе ты таким образом просто перекрывается полностью креативный канал у студента, и студент в будущем, он будет как-то шаблонно мыслить, а не делать какие-то существенные открытия и в те же реформы, потому что он будет думать, ой, там же профессор так говорил, я как мне могла другая мысль в голову прийти? Хотя его мысль, может, привела бы вообще там, к скачку экономики на 10 лет вперед.
Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Галина Поличук, студентка из Украины, которая сейчас учится в городе Лунде, в Швеции, была в программе «Киев-Донбасс», и мы говорили о том, как поступить и учиться в европейском вузе, что дает европейское образование, чем украинское образование отличается от европейского.